Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алексей Пичугин. Сегодня у нас в гостях протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма в честь святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Говорим мы в преддверии праздника Казанской иконы Божией Матери, о празднике, о храмах, которые посвящены Казанской иконе Божией Матери, и просто о жизненном пути протоиерея Игоря Фомина. Скажите, отец Игорь, как вы попали в Казанский собор?
Ну, это, конечно, воля Божия была. Я только начинал служить, попал я туда еще диаконом. Полгода отслужил в храме Большого Вознесения у Никитских ворот. И на Александра Невского, 6 декабря, зимой, я попал в Казанский собор диаконом. 1995 году.
То есть в самом-самом начале новейшей истории собора?
Да, два года.
Спустя 2 года.
Да, 2 года. Я еще застал то время, когда он не был расписан, когда еще стены были белые. Очень интересное было время возрождения, время подъема нашего Отечества. Очень интересные люди, естественно, там бывали и приходили в Казанский собор. Ну, а через год я уже в священническом сане служил в Казанском соборе.
И 17 лет нам прослужили.
Да.
Ну, сейчас у вас другое послушание, новое. Вы настоятель храма при МГИМО на юго-западной, правильно он находится?
Да, совершенно правильно.
Вот. А зачем вообще нужен храм при светском, государственном, дипломатическом, в общем, учебном заведении? Наверное, часто этот вопрос задают.
Да, действительно, вопрос очень часто задают, и ответ на него никогда не бывает, в общем-то, одинаковый, потому что, наверное, разные люди, разные должны быть ответы. И сегодня я хотел бы сказать, что при любом, не только в ВУЗе, но и при любом каком-либо учреждении должен быть такой духовный центр, если не храм, то духовный центр.
А чем духовный центр будет отличаться, если это не храм?
Духовный центр должен формировать в человеке внутренний мир, внутренние ценности, не только нравственные, но и духовные. Нравственные ценности у нас должна, естественно, формировать и государство, и школа, и семья в первую очередь. А храм должен формировать и нравственные ценности, и духовные, скажем, твой путь выставлять. ГИМО – вуз, который готовит людей, представителей нашего государства на международной арене. И без духовных ориентиров, я думаю, в общем-то, представить Россию в полном объеме, в полном масштабе, ну, не представляется возможности. Мы видим, допустим, современных дипломатов, которые резко отличаются от своих иностранных коллег своей культурой, своей взвешенностью, своими подходами. То, что во многом уже утеряно во всем мире, именно вот такая духовная составляющая, она присутствует в российском обществе. И ее, в общем-то, ни в коем случае нельзя не потерять, ее надо поддерживать, развивать. Мы видим, как наши дипломаты много внимания уделяют именно тем вопросам, которые связаны именно с духовностью.
А почему храм в честь Александра Невского?
Александр Невский, он как и правитель, как и воин, но в первую очередь он почитается нами как, естественно, дипломат. Тот, который мудро проводил политику Древней Руси, тогда для нас уже Древней Руси, а в его время, естественно, современной Руси, его выборы, его внимание к Отечеству, совершенно неординарные поступки, которые дали возможность России развиваться и быть тем, что, в общем-то, мы имеем сейчас.
А кто выбирал посвящение храма?
Святейший Патриарх,
то есть это его идея?
Почивший, да.
Еще Святейший Патриарх Алексей, да?
Да, да. Это группа, православная группа во главе с ректором ГИМО Анатолием Васильевичем Туркуновым. Они пришли на прием патриарху взять благословение о создании общины православной при МГИМО, и было предложено в честь Покрова Божьей Матери, потому что МГИМО было основано именно 14 октября.
Да,
и, казалось бы, естественно, здесь, в общем-то, случайностей у нас нету в жизни, но святейший патриарх Алексей, он как-то по-другому распорядился духовным взором, духовной интуицией, благословил создание храма в честь Александра Невского.
А вот здесь еще такой интересный момент из вашей биографии. Помимо того, что вы настоятель храма при МГИМО, вы еще и духовник известного православного журнала «Фома», который тоже издается и выпускниками, преподавателями, сотрудниками МГИМО. А причем духовником Фомы вы стали еще будучи клириком Казанского собора. А как так все интересно получается в жизни, что вы все оказались рядом? И Фома, который связан с МГИМО, и вы настоятель храма при МГИМО теперь?
Все у нас в жизни происходит по промыслу Божьему. И, может быть, действительно, вот Господь как-то так привел сотрудничать с журналом «Фома», замечательным не просто печатным изданием, но и замечательным коллективом журнала «Фома». Просто, вы знаете, общаясь с ними, с ребятами, которые издают, делают журнал «Фома», ты приобретаешь не просто какое-то удовольствие, не просто какое-то отдохновение в жизни, а ты приобретаешь радость. Да, много проблем и у ребят, и там, и в редакции, и тому подобное, но даже преодолевая вот эти проблемы, ты получаешь то, что, в общем-то, наверное, в простой жизни невозможно приобрести из простого общения, потому что редакция, вы знаете, она православного журнала, она насквозь православно-профессиональная.
Это как?
Вы знаете, православие в редакции – это не только какая-то, ну, внешняя атрибутика, а это все-таки и такое внутреннее единение, внутреннее стремление души. Это с одной стороны, а это если брать православную профессиональную, а если профессионально-православную, да, сторону журнала брать, то там работают, в общем-то, все профессионалы своего дела, именно как журналисты, как люди, создающие великолепный продукт в виде журнала «Фома».
Ну, было бы странно, наверное, если бы журнал, православный журнал, вдруг издавала редакция атеистов.
Вы знаете, все бывает в жизни.
Наверное, но я как-то не сталкивался с подобными примерами.
Слава Богу.
А вообще, какая ваша роль в журнале «Фома»? Какие вопросы вы решаете в редакции? Вот что такое духовник православного журнала?
Вопрос, вы знаете, такой... Вопрос очень сложный, и мне, наверное, трудно на него ответить. Если можно, давайте мы его так немножечко подвесим, и пусть на этот вопрос ответит сама редакция журнала «Фома».
Хорошо, если она нас слышит, к ней обратимся, и, может быть, в какой-то из программ пригласим кого-то из журнала «Фома» и зададим ему этот вопрос. Да, хорошо, спасибо. Вернемся тогда к храму Александра Невского при МГИМО. Я знаю, что сейчас службы у вас совершаются во временном храме. Я, к сожалению, у вас внутри не был, но видел со стороны, видел еще также на фотографиях. Ну, даже временный храм, в общем-то, не маленький.
Да, действительно.
Временный... А строится там...
Временный храм, да, сразу поставили большим, потому что деньги, в общем-то, одинаковые затратили, чтобы поставили маленький храмик, часовню, да, какую-либо деревянную, или вот такой храм, как мы поставили. Храм вмещает где-то 300-350 человек.
А это много или мало для такого района Москвы?
Я вот сейчас хочу привести пример. Значит, наш храм... не единственный в этом районе, но наполнился он прямо сразу. То есть мы начали служить на «Веру, надежду, любовь» 30 сентября.
Какого года?
12 года. Вот. И,
ну, вот 2 года ровно, получается.
Да, 2 года ровно, да. И где-то уже на Рождество 13 года в храм невозможно было войти по воскресным дням.
Ну, судя по всему, вы на такое количество прихожан не рассчитывали, да?
Да, вы знаете, честно говоря, я не ожидал. Я думал, что будет много людей, я думал, что, в общем-то, храм будет очень востребован. Но чтобы вот так вот был храм востребован, я не ожидал. И контингент людей, которые ходят, прихожан, он совершенно разный. Это и профессорско-преподавательская корпорация МГИМО, это и близлежащие вузы.
Ну, а ядро из кого состоит?
Ядро состоит, естественно, из православных людей. То есть храм, он не выделяет, кто стоит на службе, президент, министр,
Нет, да, я немножко
студенты.
О другом спрашиваю. Всегда в какой-то общине есть, если просто на воскресной службе, скажем, человек 300 находится, а есть же какое-то ядро постоянных прихожан, тут такая вот церковная община, более сплоченная, не захожане, а те, которые сознательно постоянно участвуют во всех событиях приходской жизни.
Тогда это местные жители и, в общем-то, студенты.
Вот кого больше, местных жителей или все-таки сотрудников МГИМО?
Я думаю, что все-таки местных жителей, хотя мне, честно говоря, трудно об этом сказать. У нас довольно-таки большая община студентов МГИМО. Сейчас создается и хор академическо-церковный при МГИМО, то есть и студентов, и преподавателей МГИМО, и в нем уже там 30 человек. Для хора это, знаете, так неплохо. Я думаю, это не предел.
Но я знаю, что алтарник, один из ваших алтарников, декан.
Ну, он не просто алтарник, он староста храма. Да, он староста храма, да, декан факультета журналистики.
Да, Ярослав Скворцов.
Да, Ярослав Львович Скворцов. Ну, знаете, много интересных людей, которые там, в общем-то, находятся. Могу сказать точно, что ни одна служба не обходится без студента или преподавателя МГИМО. Вот, пусть это даже будет будничный день. Про воскресный день я не говорю, достаточно-таки много все-таки приходит и студентов, и преподавателей, вот, но и на буднях постоянно обязательно кто-нибудь из МГИМО присутствует.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у Радио Вера протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма в честь святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Отец Игорь, ну вот сложно ли строить храм? С какими трудностями сталкивается община? Наверное, все-таки, раз речь идет о строительстве, трудности так или иначе какие-то возникают.
Ну, какие трудности? Трудности, естественно, она одна, финансовая. Храм, он не предполагает какой-либо такой коммерческой деятельности и определенного специального образования в экономической области настоятель, в общем-то, не имеет. И, естественно, финансовая трудность, она, наверное, самая большая в строительстве храма, потому что сейчас не все так дешево стоит, ну и так далее, и тому подобное. И вот это тяжелым бременем ложится на настоятель, на священника, который отвечает.
Один?
Да, один. У нас есть кандидаты на рукоположение, кого будут рукополагать в священники.
А диаконы есть?
Да, есть вот два диакона, которые...
И священников вы один.
Да, и священников я один. Вот. Так что только экономические трудности.
Но когда планируется все-таки перейти и служить в большом храме?
У нас есть какие-то свои сроки. Конечно, хочется пораньше, хочется через год уже все закончить, все построить, все подвести, все отштукатурить и начать служить в храме новом Александра Невского. Но у Бога, видно, свой есть какой-то план, который он осуществляет, и перейдем мы тогда, когда это будет нужно.
То есть, может вовремя. Быть, может быть, даже и раньше.
Если Господь благословит, конечно.
А в каком вообще, на каком этапе сейчас стройка?
Мы сделали фундамент, мы сделали кирпичную кладку. Сейчас делается крыша, на очереди подведения коммуникации.
А вот это, кстати, важный вопрос. У нас же сейчас в основном железобетонные конструкции, а у вас кирпичный храм, да?
Да, у нас кирпичный храм.
Здорово, очень здорово.
Да, мы пошли вот именно по такой технологии строительства. Естественно, индивидуальный проект, как и в основном сейчас строится в Москве по индивидуальным проектам каждый, в общем-то, храм. Так что...
Но вы входите, я так понимаю, в программу 200. Это программа строительства храмов в московских районах, 200 храмов.
Да, мы входим в программу 200. Программа совершенно замечательная, помогла нам по многим вопросам в строительстве, курирует нас в строительстве, консультирует. Так что мы очень благодарны этой программе. И, вы знаете, видим, насколько она необходима.
А вот такой еще вопрос. Вы служите уже 18 лет, то есть, получается, середина 90-х. А как вы считаете, вообще сейчас в храмы стало приходить людей больше или меньше, чем тогда, когда вы только начинали?
Вопрос вот лично для меня какой-то очень сложный. Я вот не веду статистики.
Ну, наверное, на ваших глазах все-таки происходило воцерковление России в определенном смысле.
Да, вы знаете, если где-то в 90-е годы, скажем так, приходили все, вот, и за компанию, и осознанно, то сейчас, естественно, приходит, скорее всего, осознанно. И это, наверное, даже требование не просто времени, это, наверное, требование и священноначалия нашего, чтобы все-таки человек не просто так пришел в храм, ох, как красиво встать под сводами старинного храма и повенчаться. Вот такая вот Наташа Ростова и Александр Сергеевич, да, стоят под сводами, венчаются. Сейчас все-таки от этого стали уже отходить. Обязательно собеседование, обязательно, скажем так, наличие веры. Не то, что вот жена уговорила мужа повенчаться, и он теперь идет венчаться, да, или вот бабушка сказала покрестить, сам отец, он буддист, мать мусульманка, а вот ребенка решили покрестить в православном храме. Нет, такого уже никто не допустит.
Ну, а в таком случае бабушка же может принести ребенка покрестить?
Нет, не может. Ребенок крестится по вере родителей. Поэтому...
То есть на собеседование должны именно родители приходить? Да, бабушка и дедушка не прокатят?
Да, совершенно не прокатят. И родители не просто должны прийти на собеседование, они еще должны, в общем-то, исповедовать Христа как Бога.
А при этом конфессиональная принадлежность важна православные, католики?
В общем-то...
Но бывают же, наверное, разные случаи. Жена православная, муж католик, принесли ребенка.
В этом случае индивидуально рассматривается возможность крещения, и, естественно, по согласию обеих родителей крещение происходит, да.
А вообще интересный вопрос еще, почему и как люди сейчас воцерковляются? Вот ну, тут такой отчасти миссионерский вопрос. Можете ли привести какие-то интересные примеры воцерковления человека, ну, если это какой-то такой пример, который в принципе можно привести, интересный, поучительный, с одной стороны, вот происходил на ваших глазах?
Таких разных примеров, в общем-то, множество можно привести. Ну, допустим... Есть две прихожанки, сейчас, правда, они уже выросли, свои семьи завели, а тогда им было еще по 15-16 лет, две сестры, которые посмотрели мультфильм библейский, вот, и приняли православие. Купили Библию, прочитали ее и приняли православие. Вот у них папа мусульманин, а мама григорианка. Вот, и, но так как они уже взрослые и сами разобрались и захотели креститься в православии, приняли православие.
А с какого возраста вообще считается, что человек сам может разобраться? С одной стороны, ребенка, когда несут крестить, да, с родителями проводят беседы, а с какого возраста все-таки ребенок сам может считать, что ему вот он делает осознанный выбор?
Вы знаете, это вообще-то очень сложный вопрос. Нет таких каких-то возрастных цензоров. Мы можем говорить, что ребенок начинает исповедоваться в 7 лет, должен уже исповедоваться в 7 лет и начинать отвечать за свои поступки и грехи. И вот, наверное, с этого возраста можно уже вести диалог с ребенком самостоятельно о его, как говорят, конфессиональной принадлежности.
Ну, в 7 лет, наверное, еще не будет осознанного выбора.
Еще не будет осознанного выбора, но уже можно понять, хочет ребенок креститься, если у него какое-то устремление души, у него не будет знаний, естественно, он не будет разбираться в каких-то догматических, богословских там вопросах, но порыв у него уже может, скажем так, созреть. Но, естественно, в 7 лет никто ребенка не отпустит в храм и не оставит одного, и потребует крестных для именно 7-летнего человека, и не его же возраста, не 7 лет крестного попросит, а немножечко другого, постарше, уже в совершеннолетие будут просить. Так что, ну, рассмотреть вопрос индивидуально в любом случае можно.
Но если уж мы заговорили о детях, наверное, в вашей практике уже за 18 лет те люди, которые к вам пришли в 90-е с молодыми, совсем молодыми ребятами, сейчас тоже обзавелись семьями, у них родились дети, и немножко подросли. Вот дети остаются в церкви?
Да, кто-то остается, кто-то уходит. Но у каждого, кто побывал в церкви, остается зерно в сердце, в душе, которое обязательно даст свой плод, может быть, большой, старицу, может быть, маленький, только 30, да, как в Евангелии, и в свое время кто-то останется в церкви и сразу станет духовно плодоносить, плоды Духа Святаго давать для всеобщего, скажем так, употребления, а кто-то уже в зрелом возрасте, а может быть и в старости, вспомнит. Здесь мы не должны гнаться за какой-то, знаете, так, статистикой. Да, статистикой, что вот пришло там 10 человек в храм, и с собой провели еще по 10 человек.
Я даже, наверное, не об этом. Скорее, вопрос в том, нужно ли ребенка как-то неволить, заставлять ходить в храм в определенном возрасте, там, в 5-6 лет, в 7.
Вы понимаете, вот что такое неволить?
Ну вот не хочу и не пойду.
Это не хочу...
Ведь против... не хочу в садик, не хочу в школу, не хочу в храм, не хочу гулять.
Да, то есть
гулять.
В школу тоже не надо водить.
Нет, вопрос, вот как раз вопрос именно в этом.
Да, ну вот я считаю, что родитель, он ответственен за воспитание ребенка. То есть ему вручается ребенок, и он должен
его... И голова.
Да, его научить. У нас на приходе очень интересный пример. Вот одна, значит, девушка, подросток, она, скажем так, хочет гулять, хочет сидеть в соцсетях, хочет то, сё, 50, а в храм не хочет ходить. А родители ей сказали такую вещь. Ты знаешь, говорит, мы за тебя ответственны, и мы тебе должны дать образование. Светское и духовное. Ты будешь у нас учиться в школе, потом в институте будешь учиться, и учиться в церковно-приходской школе для молодежи, ну, в воскресной школе для молодежи. Вот она ходит у нас на службы. Правильно это? Я считаю, правильно.
А нет ли такой опасности, что такой ребенок, которому родители говорят, мы тебе обязаны дать и светское, и церковное образование, воспитание, а потом, когда он все-таки достигает определенного возраста, и, ну, так или иначе, он все равно вырвется на свободу,
конечно,
да? А вот дальше он может взять и сказать, о, ну, родители, ну что, вы меня столько лет заставляли, а вот все, теперь меня заставить не сможете, не пойду я никуда.
Да, но у него зато вот научение в православии уже будет. Если его не будут заставлять, его не будет вот этого кладезя. То есть он не сможет его в последующей жизни своей воспользоваться, открыть, когда придет в осознание того, что именно духовной жизни ему вот сейчас не хватает. Но у него была практика там, в юношестве, в детстве и тому подобное. Я думаю, родители в данном случае полностью упаковывают человека теми возможностям, которые они имеют. И этот ребенок может воспользоваться любым. Но выбор будет уже за ребенком. Но если ему это не дать, то извините, пожалуйста.
Да, ну вот я, к сожалению, наверное, знаю много довольно таких примеров. Может быть, потом, со временем, эти люди, молодые люди, уже совершеннолетние, взрослые, кто-то с семьями и детьми сами, вернутся.
Обязательно вернутся. Но, вы знаете, не все. Не все вернутся, но вернутся. Я думаю, мы давайте с вами встретимся вот здесь же, в этой студии, так, лет через 50. И,
давайте, я с удовольствием.
Да, и, в общем-то, подведем какую-то маленькую черту вот, о прожитой нашей с вами жизни.
У меня перед глазами хороший пример, наверное, многие православные христиане его знают. Пример отца Сергия Булгакова, который закончил семинарию, который после этого ушел из церкви, скитался по всевозможным марксистским кружкам, революционным организациям. Вернулся, стал... Ну, все знают, кем он стал. Протоиереем Сергеем Булгаковым, автором огромного количества книг о православном учении.
Необычайным, причем, да, необычайные книги. Очень интересные, очень важные. Но если бы у него не было бы опыта именно церковной жизни, он бы...
И второго опыта тоже, ведь он очень важен, вот этот опыт, да, который он приобрел за пределами.
Да, естественно, естественно.
Спасибо большое, друзья. Напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» с нами был протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма в честь святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Программу провел я, Алексей Пичугин. До новых встреч. Всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».